Глава 10. О втором разговоре. Ну, не могу сказать, что у меня вызывает большую радость подобное изменение в моем расписании. Но я так понимаю, что вы все равно найдете массу аргументов для того, чтобы я это сделал. Выдал я фразу на редкость сложного плетения. Все зависит от ваших пожеланий. Ерема был само примирение и согласие. Но лучше было бы согласиться. Смею вас заверить, что это в наших обоюдных интересах. Все это звучало бы как изрядно завуалированная угроза, если бы не выражение лица Еремы, на котором не было ни малейшего намека на возможное применение силы, причем совершенно не наигранное и не фальшивое. Я вздохнул и сел в машину, которая, как только я закрыл за собой дверь, резко набрала скорость. В какой-то момент я подумал о том, что можно было бы и опробировать свежеподаренные часы. Но, подумав еще маленько, я выкинул из головы эту идею. Во-первых, никакой угрозы для себя я пока не видел. Во-вторых, кто его знает, какие они методы будут применять для моего освобождения. Ну и в-третьих, кто поручится, что эти часы обо мне и так постоянно не сигнализируют. Просто я этого не знаю. Вся эта демонстрация с экранами и точками на них может быть попросту муляжом, в который я должен поверить. Знаем мы такие штуки. Вы о чем-то задумались? Ерема, сидящий рядом со мной на заднем сиденье, повернул ко мне голову. Какие-то неприятности? Да вы знаете, в последнее время моя жизнь настолько насыщена событиями, так я уже не знаю, что в ней неприятности, что нет. Совершенно честно ответил ему я. Все настолько перепуталось, что свет от тьмы не отличишь. На самом деле между светом и тьмой очень много общего. Ерема был предельно серьезен. Единственное отличие между ними – это то, что они служат разным целям. Вот и все. Но вообще-то это тема для очень и очень долгого философского спора, и я не думаю, что здесь для него время и место. Я промолчал, поскольку вовсе не люблю длинные и тем более философские споры. Я вообще небольшой любитель споров в целом, и они, как правило, заканчиваются не слишком хорошо. Каждый остается при своем мнении, но некий зазор в отношениях возникает. Тут один зазор, там другой, и вот готово. Вроде бы неплохие знакомые перестают испытывать друг другу приязнь, а при определенных условиях и вовсе после этого не хотят ни видеть, ни слышать друг друга. Вот и возникает вопрос, и кому эти споры нужны? Ну а если они еще и философские, то тут хоть всех святых из дома выноси. Ехали мы долго, и это при том, что вроде бы нигде долго не стояли. Время от времени я поглядывал в окно, чтобы иметь хоть какое-то представление о том, куда меня везут. И по всему выходило, что пока мы движемся в район Хорошевки, по крайней мере, мы проехали памятник народному ополчению. Дальше маленько попетляли по улицам, проскочили Звенигородский путепровод, пару раз пересекли по мостам Москва-реку и, наконец, затормозили у небольшого здания. «Приехали!» Ерема открыл дверь и вышел из машины. «Крылатская», – отметил я, покинув салон через другую дверь. «Хороший район!» «Нам нравится здесь», – отметил мой спутник и протянул руку в жесте, который я расценил как приглашение зайти в здание. Внутри него было пустынно, безлюдно и гулко. Гулко, потому что наши шаги отдавались небольшим эхом и тогда, когда мы шли по фойе, и когда поднимались по лестнице. Ни ресепшн, ни сотрудников, снующих туда-сюда. Никого. Пустые коридоры – тусклый свет ламп дневного освещения и какая-то заброшенность, хотя ни пылью, ни тлением не пахнет. Но все равно странно для столь влиятельной организации. «Скромно тут у вас все, аскетично», – отметил я. «Не то, что в Родионе. Там-то у них и девочки в косынках, и лифт с зеркалами, и кафе со спа». «Ну давай, приятель». «Скажи то, что я от тебя жду, и я получу подтверждение своей правоты». «Это их привычный стиль», – мягко сказал Ерема. Антураж всегда был любимым орудием наших конкурентов. Это им кажется более простым путем к сердцам и душам людей. Мы же предпочитаем аскетичность. Лучше быть, чем казаться. Это, конечно, не девиз, но образ нашей жизни. И знаете ли, пусть наш путь примет лишь один человек из 10, даже из 100, но это будет думающий человек. Человек, умеющий отделять внутреннее от внешнего. Именно после этих слов я сделал первый шаг к тому выбору, который мне неминуемо придется делать. Терпеть не могу идеалистов и фанатиков. Препаскуднейшее племя. Вот мы и пришли. Ерема открыл передо мной дверь. Прошу вас. В приемной, а это явно была именно она, тоже все было непривычно. Вместо грудастой красотки за столом сидел молодой человек с правильными чертами лица, в строгом сером костюме и что-то печатал на компьютере. Напротив него у стены, по-простому на стуле, сидел еще один мужчина, внешности очень похожий на секретаря. «Привет!» – помахал я им рукой, решив, что вежливость в данном случае точно не будет лишней. Впрочем, двое из приемной, одинаково с лица, только кивнули мне, широко улыбнувшись и тем самым, видимо, обозначив местное радушие. «Харитон Никифоров к Игорю Ивановичу», немного торжественно сказал Ерема секретарю. Тот кивнул и сделал приглашающий жест рукой, одарив нас еще одной радушной улыбкой. Ерема постучал в дверь и, услышав «да-да», открыл ее, дождался, пока я войду, и закрыл ее за моей спиной, оставшись с той стороны. Кабинет был неожиданно велик и столь же неожиданно уютен. Причем из чего складывался этот уют, было непонятно. Мебель была достаточно скромная, причем расставлена она в помещении была довольно-таки хаотично. Но, тем не менее, здесь было как-то спокойно. Хотя, возможно, все это достигалось на контрасте с пустынным зданием и гулкими лестничными пролетами. Хозяин кабинета был седовлас, несмотря на еще не такой уж и почтенный возраст. Я бы дал ему на глазок сороковник, никак не больше. Довольно высок ростом, облачен он был в черный костюм и не очень идущий к нему пестрый галстук. «Харитон, я рад, наконец, познакомиться с вами лично», сообщил он мне, встав из-за стола и протягивая мне руку. «Наслышан, наслышан». «Интересно, от кого и про что именно он обо мне слышал? Хотя, возможно, это всего лишь знак вежливости». «Не могу сказать того же, ну, просто потому, что мне никто ничего о вас не рассказывал», вежливо ответил ему я, пожимая крепкую руку. «Надеюсь, я вас не очень этим обидел». «Совершенно не обидели». Хозяин кабинета сел за стол и показал мне на кресло рядом с ним. «Да и откуда вы про меня слышать могли? Хотя странно, что ваши работодатели вам ничего не рассказали о нас». «Не скажу, что совсем уж ничего не рассказывали», – заюлил я, «ну и конкретики никакой не дали». Игорь Иванович с доброй улыбкой смотрел на меня, явно понимая, что на самом деле сказали мне не так уж и мало, и что я попросту прибедняюсь. Мне стало как-то стыдно под его добрым и каким-то всепрощающим взглядом, что меня удивило. Давненько я за собой такого не замечал. «Харитон, зачем вы лукавить?» – мягко спросил он. «И сказали вам достаточно, да и сами вы обо мне все уже явно догадались. Ну, может быть, не так и давно, но догадались. Я же вижу, как вы глазами по моему кабинету шаритесь. Вы ведь что-то пытаетесь тут увидеть?» «Почему-то я думаю, что у вас есть прекрасные обычаи, такой же, как и у ваших конкурентов, что-нибудь дохранить в своем кабинете, что-нибудь эдакое, как память о прекрасной далекой юности», негромко сказал ему я. «В вашем случае, я полагаю, должен быть меч». «Нет», — Игорь Иванович покачал головой, — «меч не у меня, меч у моего командора. А у меня вот». Он встал, раскрыл створки шкафа за своей спиной и достал оттуда весы, старые настолько, что аж позеленевшие и какие-то, ну не знаю, несовременные, что ли. Я шумно вздохнул. Все. Все мои домыслы о том, что я всего лишь нафантазировал себе страсти-мордасти нечеловеческие, и что пора со спиртным завязывать, с грохотом и дребезжанием покатились под откос. «Вы простите», — хмуро глянул я на Игоря Ивановича, пытаясь пальцем остановить глаз, который реально начал дергаться. «Я в теософии не силен, не смогу сразу определить, кто вы и как вас на самом деле звать». Вот в том и есть главная беда сегодняшнего человечества, что многие знания утрачены или просто потеряны. Печально сказал Игорь Иванович, или как там его зовут на самом деле. То, что про меня и моих братьев забыли, это ничего, мы к этому привыкли. Но ведь и отца нашего вы тоже забыли. А вот это беда, и беда ужасная. «Чему учили, то и помним», – буркнул я. Игорь Иванович осуждающе покачал головой. «И чем для вас это кончилось? В чьи лапы вы попали?» И вот тут меня как будто что-то отпустило, словно морок развеялся, который меня незаметно окутал. «А в чьи лапы я попал? Надо заметить, что они мне ничего плохого не сделали», с вызовом произнес я. «Наоборот, все очень даже неплохо складывается». «Вы так полагаете?» Хозяин кабинета поудобнее устроился в кресле. А потом? «Мне интересно то, что происходит здесь и сейчас», – уточнил я. «А что будет потом? Да какая мне разница? Я во все эти страсти про высший суд и прочее такое вообще-то не верю. Вот скажите мне, там и вправду что-то есть?» «Черт, какую же статью можно забабахать?» – проснулся во мне журналист. «Конечно, это никто не напечатает. Скажут, что чернуха, фуфел, совсем исписался и посоветуют попробовать поработать с желтой прессой. Или на принудительное лечение отправят с крепкими ребятами и в белой рубахе с длинными рукавами. А уж как хозяева посмеются». «И не подумаю вам ничего рассказывать», совершенно неподобающе для своего положения фыркнул хозяин кабинета. «Не хватало только этого еще». «Ну вот». Я торжествующе улыбнулся. «Стало быть, нечего вам сказать». «Совет». Игорь Иванович нахмурился. «Мне говорили, что вы довольно дерзкий и непредсказуемый человек. Но все-таки постарайтесь держать себя в руках, по крайней мере, в моем присутствии. Да и в целом помнить, что смирение есть добродетель. И еще надо подставлять другую щеку после того, как первой хлопнули», – ухмыльнулся я. «Не мой случай. Вы уж извините, но это не по мне». «Скажите, а вас совершенно не смущает то, с кем вы говорите?» – неожиданно спросил Игорь Иванович. При этом в его глазах явно читалось совершенно искреннее любопытство. Он совершенно не пытался напугать меня этой фразой. «Вы в контексте предыдущей беседы или так?» «Вообще, в мировом масштабе», – уточнил у него я. «Вообще», – пояснил собеседник, – «без привязки к нашей полемике». «Да нет», – пожал плечами я. «Не скажу, что это дело для меня обычное и заурядное, вот так запросто говорить с личностями вашего калибра. Но в кино, да и в книгах столько народу с вами уже пообщалось, что если шок кое-какой поначалу и был, то сейчас совершенно уже прошел. Вон, и глаз уже не дергается». «А ведь еще лет 200 назад человек при общении со мной мог запросто и с ума сойти», – с затаенной печалью сказал мой собеседник. «200 лет назад! 200 лет назад существа подобного толка не становились героями сериалов, комедий и порнофильмов. Я уж молчу про книги и комикс». «Скажите, а как вас на самом деле зовут?» – полюбопытствовал я. Собеседник показал глазами на весы, но я помотал головой. «Ну, не знаю я, не знаю!» «Мое имя тебе ничего не скажет, поверь мне, но я не один из семи известных смертным». «Да что за детский сад, удивился я, или там что-то неблагозвучное?» «Имя мне Иеремиил». Мой собеседник явно не был слишком доволен тем, как я с ним держусь. Ему явно не хватало почтения и подобострастия, и очень не нравилось то, что я перехватил инициативу в разговоре. «Иерем...» Я запнулся на произнесении этого крученого имени и спросил у смотрящего на меня хозяина кабинета: «А можно я вас по старинке буду называть? Имя у вас, конечно, красивое, но язык сломать можно». «Извольте», — разрешил мне он. Я помолчал, переваривая новость, покачал ногой и тут сообразил, что не так, что меня смутило. «То есть вы вроде как из воинства Божьего, выходит», — уточнил я. «Так там вроде специально обученные для этого сущности есть. А вы, я так понимаю, не из них». Знания в этих науках у меня были разрозненные и неполные, но это я знал точно. Как-то из любопытства меня в одну секту занесло в поисках материала для статьи. Так там про это самое воинство Божье подробно рассказывали. «У нас много чего есть», – немного раздраженно сообщили мне, «но данная миссия поручена мне». «А какая у вас миссия?» – немедленно спросил я. «Не ленись и посмотри сам в этом вашем интернете», – осёк меня собеседник. «Человек должен трудиться». А потом удивляется, почему мы такие беспамятные. Нравоучения нынче никому не нужны. Учить – это вообще самое простое, а особенно просто другим морали читать. Да и вообще, какой-то этот посланец с небес мутный очень». «Сейчас вы обо мне подумали плохо». В глазах Игоря Ивановича плеснулась печаль. «А зря!» «Блин, вы мысли читаете, что ли?» – возмутился я. «Одни в моей башке с помощью программы шарятся. Этот вон вообще Вольф Мессинг крылатый». «Вовсе нет», – Игорь Иванович улыбнулся. «У вас все на лице написано». Я насупился. Вот уж не думал, что я такой предсказуемый. «Да ладно», – хмуро пробормотал я, – «с вашими-то возможностями». «Все наши возможности придумали вы, люди, а на самом деле не так их и много. Точнее, их много, но мы не можем ими пользоваться здесь, внизу. Мы не можем читать мысли, мы не можем убивать силой взгляда и перемещаться в любую точку планеты мы тоже не можем. У себя там мы всемогущи, но не здесь». «Есть правила, которые невозможно обойти. Это грозит нам утратой своей сущности». «Только вам?» – уточнил я. «И моим извечным врагам тоже. И поэтому мы действуем теми методами, которые нам присущи. Наше оружие – это слово и убеждение, а мои оппоненты используют деньги и игру на низменных инстинктах рода людского». «То есть...» «Вы не можете причинять вред людям?» – слегка ошарашенно спросил у него я. «Не совсем так. Тут очень важный аспект, что именно считать вредом. Вот вас, например, купили». «Чего это?» – возмутился было я, но замолчал, поняв, что глупо спорить. «Ведь купили же». «То, что вас купили, это воздействие на вашу личность, но вы сами это вредом для себя не считаете. А стало быть, это допустимый метод игры. А вот если бы вас перед этим пытали, навязывая свою волю и мировоззрение, это нарушение правил. То есть действия, направленные на меня, должны быть одобрены мной, и все». Мой собеседник поморщился. «Вы все упрощаете. Тут все очень непросто. Здесь нет четких границ, но есть твердые правила. Скажем так... Все решает ваша добрая воля. Все, что вы делаете, должно происходить потому, что вы этого хотите сами. Представьте себе избирательную кампанию. Вы же все равно кого-то выбираете, а избираемые борются за ваше мнение, используя разные методы – агитацию, материальное стимулирование, лесть, обещания, да мало ли. «Я могу и против всех проголосовать», – заметил я. «Можете», – ответил Игорь Иванович, – «но кто-то все равно вам будет ближе, по той или иной причине». «Наверное», – согласился с ним я, – «только вот непонятно, а почему именно я? Игроков в файроле немерено, чего вы ко мне-то прицепились?» «Судьба», — вздохнул мой собеседник. «Так вышло, что именно вы стали той фигурой, на которую сделали ставку наши недруги». «Слушайте, меня посетила совершенно уже безумная идея. А Файрол – это вообще игра? Или это ворота в какое-нибудь другое измерение, в параллельный мир и все такое?» «Елки, а что, если это и в самом деле так? Это что же такое выходит? Я же там самолично головы людям рубил и перевороты устраивал». «Нет, это действительно игра», – успокоил меня собеседник. «Игра и не более того. Эти, как их, цифровые технологии. Увы, наши конкуренты додумались до этого первыми, и мы теперь должны играть на их поле». Я выдохнул. Мне полегчало. «Тогда вернемся к предыдущему вопросу. Я решил прояснить ситуацию до конца. С чего это именно я стал избранным?» «Вы не избранный», – спустил меня с небес на землю Игорь Иванович. «Просто именно вы оказались в нужном месте в нужное время, тем самым, кстати, спутав не только их, но и мои карты. На вашем месте должен был оказаться мой игрок». «Ваш игрок?» «Все запуталось у меня прямо на глазах. Какой еще ваш игрок?» «Я же вам сказал, это игра», – кротко объяснили мне. «Когда-то полем битвы была земля, но тогда люди были крепки в своих убеждениях и вере. Сейчас вера – понятие не модное, она не в этом, как его, не в тренде. Но это ничего не меняет для нас. Кто-то все так же охотится на душ людей, кто-то пытается их спасти. Только все это происходит в виртуальном пространстве». «Почему именно в нем?» «Сегодня у меня явно был день вопросов. Именно там то место, где люди становятся сами собой. И доброта, и злость, и лживость. Там все подлинное. Там все хоть и ходят в чужих личинах, но зато со своими подлинными лицами, не считая нужным скрывать свою сущность». «А почему именно в этой игре? Почему именно Файрол?» «Не только Файрол», – спокойно ответил мне собеседник. «Игр много, но это одна из самых основных, так уж вышло. И потом, именно с нее все когда-то началось. Ее наш извечный враг придумал первой. Не досмотрели мы». «Понятное дело, что есть повод для печали. Не они же там рулят. Все рычаги в руках моих работодателей, скажем пока так. Интересно, а если бы первыми были они, что было бы тогда?» «Да, мы были вторыми», – с грустью сказал Игорь Иванович. «Мы поздно поняли, что они затеяли, но это не значит, что мы сдались. И смею вас заверить, сейчас у нас в игре сильные позиции. Там нашлись люди, разделяющие наши убеждения. Но мы были не готовы к вашему появлению, к тому, что в игру смогут вернуться боги». «А они-то тут при чем? Совсем уже оторопел я. Это же квест!» «Квест», – кивнул мой собеседник. «Но это такой квест, что…» Он махнул рукой, и я понял, что он вряд ли продолжит свою фразу. «А жаль. Плюс наш игрок еще не до конца выполнил свою миссию, да и то, что он сделал, не слишком нас устраивает. Он, похоже, ведет еще какую-то свою игру, а это нам не слишком нравится». «А кто он?» – невинно спросил я, не слишком-то надеясь на ответ. «Извините, Харитон, но это не только моя тайна. Мне тактично дали отворот-поворот». «Ну и ладно», – махнул рукой и я. «А что вы от меня хотите? Зачем звали?» «Только за тем, чтобы рассказать о том, какие вы хорошие и какие они плохие?» «По большому счету, да», – согласился со мной Игорь Иванович. «Ну, не совсем так. Я не могу говорить и судить о том, кто плох, а кто хорош. Но я точно знаю, что ваши нынешние хозяева – это зло. Зло изначально и извечное. Подумайте о том, что они могут сделать с вашей душой. У вас еще есть шанс ее спасти». Я вздохнул. этого сомнительного товарища опять понесло в какую-то странную степь. И если я что-то надумаю, что мне делать? Прийти к вам и принести клятву на верность? Проникновенно спросил я. Нет, нам не нужны никакие клятвы. С небольшой поспешностью ответил Игорь Иванович. Нам нужно искреннее желание прийти к свету, идущее от души. И если вами от души будет предложена помощь, мы с радостью ее примем. Какая помощь? Я вытаращил глаза и изобразил неимоверное внимание. Консультации по игре, ответы на кое-какие вопросы, может, изредка кое-какая помощь нашему игроку. О планах Родеона можно рассказать, поддел его я. Нет, это нельзя, покачал головой хозяин кабинета. Это претит правилам большой игры. Вот жалость, продолжал развлекаться я. «А на какие вопросы ответы нужны?» «Например, где вы сейчас находитесь в игре?» Немедленно спросил Игорь Иванович. «Мы знаем, что вы в ней присутствуете, но не можем вас найти». «Если я сочту возможным вам это сообщить, и я это немедленно сделаю», заверил я его. «Сразу же». «То есть сейчас вы этого делать не желаете?» уточнил Игорь Иванович. «Не желаю», подтвердил я. «Жаль. Я считал, что мы поняли друг друга». «Правильно считали», – ответил ему я. «Друг друга мы поняли, но моя воля пока такова». «Вы делаете ошибку. Серьезнейшую и, возможно, непоправимую». Игорь Иванович напомнил мне памятник, который я видел на одной из могил старого Донского кладбища. Ну, прямо вселенская скорбь во плоти. Это же не пустяки, это ваша душа и моя жизнь, резко ответил я. А как мне жить, решать только мне. Тогда не смею вас более задерживать. Тон хозяина кабинета как-то резко поменялся. Из голоса ушли елейные нотки. И вот еще что. Полагаю, если я или кто-то из моего руководства захочет вас увидеть, вы не ответите нам отказом. «Не вижу причин для него». Тут ерепениться не стоило, это могло выйти боком. «Всего доброго!» Игорь Иванович уставился в монитор, стоящий у него на столе, имитируя деятельность большого начальника. Дверь в кабинет открылась, на пороге стоял тот тип, что сидел в приемной на стуле. «А у меня два вопроса еще есть. Я все равно ничего не терял, так почему бы не узнать интересующие меня детали?» Игорь Иванович оторвал взгляд от монитора и уставился на меня. «А вот тот Ерема, с которым я сюда приехал, он кто?» «Пророк». «Вам пора», – прозвучал глубокий голос. Это был охранник. «Да знаю», – отмахнулся я. «Сейчас. Скажите, Иеремиил, удалось повторить, мой работодатель, это тот, о ком я думаю? Я видел у него на полке кувшин. Это...» «Тот самый кувшин». «Я не знаю, что вы вкладываете в слова «тот самый кувшин». Сам же я его никогда не видел. Скажу вам только, что Сулейман ибн Дауд и его печать спасли многих людей от злобных порождений ночь. Прощайте, Каритон. Надеюсь, в нашу следующую встречу вы будете умнее и сговорчивее». Охранник провел меня по коридорам к выходу, но, выйдя из здания, машины Еремы я не увидел. «Мелочно», — сказал я вслух. «Вот же сволочи!» С неба посыпалась какая-то мокрая труха. Снег не снег, дождь не дождь, но мерзкая да нельзя. Я поднял воротник, закурил и побрел по улице вслед за народными массами. Это старый проверенный способ. Иди туда, куда идут все, и раньше или позже ты придешь к метро.